Новостями дня вас знакомит Светлана Павлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Акции протеста в российских городах становятся все более массовыми и все чаще проходят под политическими лозунгами. Итоги митингов оппозиции в Москве, в Петербурге, в Калининграде. Десятки тысяч участников и сотни задержанных милицией. Встретятся ли в прямом эфире Юлия Тимошенко и Виктор Янукович? На сегодняшний день запланированы первые прямые дебаты между кандидатами, вышедшими во второй тур выборов президента Украины. Общественная палата России собралась на специальное заседание, посвященное ситуации в поселке Речник. В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту кражи денег, выделенных на ремонт Саяно-Шушенской ГЭС. И культура в США вручены премии Грэмми. Акции протеста оппозиции в российских городах становятся все более массовыми, привлекают все больше участников и объединяют уже самые разные политические силы под политическими же лозунгами. Таковы итоги минувших выходных, во время которых в Москве, Петербурге и Калининграде участниками антиправительственных выступлений стали более 10 тысяч человек. Все началось с 30 января в Калининграде, где против грядущего повышения транспортного налога и других действий местной власти на главную площадь города вышли тысячи его жителей, представляющие все политические силы, кроме партии «Единая Россия». Россия. Эта акция была разрешена и прошла без вмешательства милиции, в отличие от выступления оппозиции в Москве и Петербурге с требованием разрешить свободное проведение собраний и митингов. В российской столице на Триумфальную площадь пришло около 500 человек, гораздо больше, чем во время предыдущих аналогичных акций. Больше оказалось и арестованных милиции, около 100. В их числе лидер движения «Солидарность» Борис Немцов, член мемориала Олег Орлов, политик Илья Яшин и многие другие. Единственный, кому удалось избежать задержания, председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Вот что она рассказала в интервью «Радио Свобода».
На самом деле митинга никакого не было. Власти не захотели, чтобы он был. Мы, в общем-то, это приняли, потому что мы решили не использовать мегафон и не выставлять никакие лозунги. Но мы обзавелись бейджиками, на которых было написано 31-я статья Конституции Российской Федерации. Иметь бейджик с такой надписью, по-моему, это не нарушение никакого общественного порядка, и это даже не митинг. Но когда мы пришли на площадь, вся она была оцеплена. Внутри оцепления стояло огромное число автобусов, заранее приготовленных, чтобы задерживать тех, кто пришел. И единственное место, где можно было пройти, это пешеходная дорожка через Триумфальную площадь. Я встала на эту дорожку ровно в 6 часов. Давка там была невероятная. Причем устраивали ее милиционеры сознательно. Впечатление было, что просто, вы знаете, я не стояла на ногах. Я висела в воздухе между людьми, которые меня подпирали со всех сторон. Но меня не задержали. А сзади меня уже очень быстро начали людей задерживать. Тогда люди начали кричать «Свобода». Их начали, тех, кто кричал «Свобода», задерживать. Тогда люди начали кричать «Долой Путина». Их тем более стали задерживать. Я была там до 7 часов, час. Это максимум, больше, чем максимум, который я в состоянии простоять на ногах. Я, к сожалению, плохо хожу. Так вот, за это время я насчитала 9 автобусов переполненных, в которых сажали больше 20 человек в каждый. И я перестала считать, а отходили все новые и новые автобусы. Мне потом сказали, что задержания длились до 7:30.
Говорила Людмила Алексеева, лидер движения «Солидарность», известный политик Борис Немцов, участвовал и в акции протеста в Калининграде, и в московском митинге. Он рассказал о происходившем на Триумфальной площади моему коллеге Михаилу Соколову.
Мы вместе с Людмилой Михайловной, с Борщевым, с Панечкиным, с Яшиным, с Артемием Троицким, с Димой Муратовым пришли на Триумфальную площадь. Там встретили немыслимое количество ОМОНовцев и милиции. Тут же нас окружили до зубов вооруженные ОМОНовцы и стали давить. Но, в принципе, могли раздавить Людмилу Михайловну, и моя главная задача была не допустить, чтобы, там, не дай бог, что-то случилось со здоровьем. И мы, естественно, сделали все, чтобы ее не придавили. Потом подошли головорезы, выхватили меня и увели. Сейчас отвезли в ЦСУ отделение.
Как себя вела милиция?
Тот, который рядом с нами был, полковник Виктор Александрович, его зовут, вел себя вполне прилично, соглашался с тем, что власти делают все, чтобы, в конце концов, случилась революция, глупости совершают. Остальные остальные себя вели как звери. Ну, хватали, крутили, орали, визжали, толкались, сжимали вокруг Людмилы Михайловны толпу.
Борис, они утверждают, что Людмилу Михайловну они, оказывается, защищали.
Наглая ложь. Они давили на нас и сжимали ее так, что мужественная Людмила Михайловна была вынуждена кричать, чтобы они не раздавили. Негодяи законченные.
Говорил политик Борис Немцов. Акция в защиту гражданских прав была разогнана вчера из Санкт-Петербурга, рассказывает Татьяна Вольская.
У петербургской акции с самого начала была нелегкая судьба. Власти акцию запретили, а иск петербургских лимоновцев, в котором они хотели оспорить отказ в проведении митинга у станции метро «Гостиный двор», Смоленский районный суд рассматривать отказался. По мнению суда, заявители в качестве ответчика иска назвали городскую администрацию вместо комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, который, стоит заметить, является подразделением городской администрации. В глухое место под названием сад Чернышевского, куда власти попытались в очередной раз отправить оппозиционеров, они идти отказались. Акция началась с одиночного пикета. Молодой человек стоял в высокой шапке с цифрой 31, но очень быстро к нему присоединились около 200 человек. Одному из организаторов акции, лимоновцу Владиславу Ивахнику, даже удалось произнести небольшую речь.
Нашим главным оружием является наша неотъемлемая внутренняя свобода. Мы будем выходить сюда каждое 31 число, ровно в 6 часов вечера. И призываем всех граждан, кому не безразлична судьба их государства, внести свою лепту в формирование гражданского общества. Того самого гражданского общества, о котором так долго говорит наша власть, все усилия которой направлены на то, чтобы раздавить ростки этого гражданского общества. Наше оружие, наша свобода – сильнее ваших ОМОНовских дубинок во много-много раз.
Россия будет свободной! Россия будет свободной!
Ни в одном законе Российской Федерации не сказано, что администрация города, губернатор, кто угодно, могут запретить нам выходить на мирные митинги. Они сказали нам, что собираются убирать снег. Это до какой наглости надо дойти, чтобы именно сегодня они решили наконец-то почесаться и убрать снег? Где они были все эти дни?
К слову сказать, ни одной единицы снегоуборочной техники там не было. Речь оборвалась на полуслове.
Нас не запретить!
Выбираем!
Единственные провокаторы здесь – это члены милиции! Россия будет свободной!
Задержанных втолкнули в два автобуса, в окнах которых сразу же появились цифры 31 и плакат. Кто устал отстаивать свои права, тот теряет право называться человеком. Позже около 30 задержанных оказались в 72-м отделе милиции. К полуночи их отпустили. Тех, кого задержали позже в метро, отвезли в 79-й отдел. Акцию поддержали петербургские правозащитники, но только в частном порядке, чтобы не подставлять людей под ОМОНовские дубинки. Это была первая петербургская акция в рамках стратегии 31, разработанной Эдуардом Лимоновым. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
К анализу становящихся все более массовыми акций протеста в российских городах мы вернемся через несколько минут в обзоре российской прессы. Зреет ли бунт в рядах московского ОМОНа? И почему в регионах митинги оппозиции все чаще разрешаются властями и проходят без инцидентов, а в Москве и Петербурге неизменно сопровождаются жесткими действиями милиции? Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве постепенно отпускают задержанных в воскресенье участников акции в защиту свободы собраний. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речник, где власти сносят дома. В Назране, Ингушетии, в результате обстрела здания МВД один милиционер погиб, двое получили ранения. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах «Радио Свобода» программу «Свобода в клубе «Квартира 44» в памяти философа Александра Пятигорского «Мышление, свобода и сопротивление». Может ли философия быть искусством? Издатель Ирина Прохорова, редактор Илья Калинин, историк Кирилл Кобрин, философ Андрей Парамонов и Уилвис Тиранс, финансист Дмитрий Боски, математик Владимир Успенский. Ведущая программы Елена Панайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Возвращаемся к главной теме нашей программы, состоявшимся в минувшие выходные акциям протеста в Москве, Петербурге и Калининграде. В российской столице в разгоне оппозиционной акции вчера, как сообщают некоторые из ее участников, впервые не принял прямого участия ОМОН. Вышедший сегодня еженедельник New Times пишет, в подразделении московского ОМОНа, главная задача которого подавлять уличные протесты, зреет бунт. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
«Если уж завелась крыса, то она завелась», — так прокомментировал ситуацию, сложившуюся во втором батальоне начальник московского ОМОНа генерал Вячеслав Хаустов. Его слова изданию передали через пресс-службу, ибо от официальных заявлений ГУВД отказалось. А ситуация следующая. Крысы, то бишь бойцы второго батальона ОМОН ГУВД Москвы, обратились к Дмитрию Медведеву с письмом. «Мы можем работать по 10-15 дней подряд, по 17-20 часов в день без обеда. Командир батальона, полковник милиции Евтиков, С.А., с одного сотрудника требует в конце смены 3 задержанных. Если их нет, то сотрудник лишается премии или мэровской надбавки к зарплате. Полковник Евтиков создал в батальоне свою незаконную подработку. Как часто выражается полковник Евтиков, вы рабы и должны делать то, что я хочу». Список претензий можно перечислять еще долго. Тут New Times приводит только выдержки из этого письма. Письмо подписали около 10 человек, прапорщики и старшие сержанты. Копии письма направили также в Департамент собственной безопасности МВД, Генпрокуратуру, администрацию президента, начальнику ГУВД Москвы Владимиру Колокольцеву, командиру отряда генерал-майору Вячеславу Хаустову, начальнику МОП ГУВД генералу Вячеславу Козлову. Вот эту ситуацию я попросил прокомментировать одного из лидеров движения «Солидарность» Илью Яшина.
Мне странно, честно говоря, что до сих пор этот бунт не созрел, потому что ОМОНовцы заставляют заниматься откровенным беззаконием, как зачастую рядовых милиционеров, потому что когда они разгоняют мирные акции протеста, которые люди проводят в соответствии с Конституцией, они защищают не закон, они защищают корпоративные политические интересы людей, узурпировавших власть в нашей стране. В этом смысле, мне кажется, вот уважающий себя человек, среди которых, среди, в принципе, ОМОНовцев, милиционеров, нет, мало как может кому-то показаться, вот уважающий себя человек должен просто испытывать какое-то внутреннее чувство протеста и не заниматься этим.
Еще один вопрос Илье Яшину, который, отмечу, принял участие во вчерашнем митинге в защиту 31-й статьи Конституции в Москве. В субботу в Калининграде на митинг в центре города собрались 12 тысяч человек. Инициаторы заявляли этот митинг как акцию протеста против повышения ставок транспортного налога. Однако лозунги протестующих были гораздо радикальнее. Участники акции перешли от экономических требований к политическим. Они выступили за отставку депутатов от партии власти в областной думе, губернатора Георгия Бооса и премьер-министра Владимира Путина. Под соответствующим письмом подписались 5000 человек. В воскресенье митинги в защиту 31-й статьи Конституции прошли не только в Москве, но также в Петербурге, Нижнем Новгороде, Пскове, Омске, Екатеринбурге, Красноярске, Волгограде, других городах. И лишь в Москве акция была снова запрещена и затем жестко разогнана. Задержано порядка сотни человек. Как можно объяснить такую разницу в подходах московских и региональных? Мой вопрос Илье Яшину.
Я принимал участие в калининградском митинге и в московском митинге на Триумфальной площади, хотя сложно, конечно, это назвать митингом. В общем, я простоял там 1.5 минуты, моментально был задержан сотрудниками милиции. А объяснение очень простое. Власть относится относительно спокойно к тому, что происходит в российских регионах. Власть убеждена, что вся политика делается в Москве. Это логика поведения власти, это ее менталитет. Вот это тот самый пресловутый менталитет, идеология вертикали власти. Вся политика делается в Москве, все решения принимаются в Москве. И пока в Москве ситуация под контролем, значит, под контролем ситуации в России. Поэтому я думаю, что в Москве власть будет вести себя жестко и активно до последнего момента. Ведь, понимаете, если на улице собирается не 100, не 200, не 1000, а 12 тысяч человек, милиция себя ведет совершенно принципиально иначе. Когда выходит такое количество людей, милиция действительно становится с народом, никого уже не будут бить, потому что попробуй-ка избей кого-нибудь в 12-тысячной толпе. Мало не покажется. И провокаторов никаких не было в Калининграде, в отличие от московских традиций. Просто если не разогнать в Москве сегодня там 200, 300, 700 человек, как было на Триумфальной площади, то через месяц московский митинг 500 человек превратится в митинг из 5000 человек. Еще через месяц 15 тысяч. человек, еще через месяц 100 тысяч человек. И власть прекрасно это понимает. Запугивание людей – это основной метод борьбы с оппозицией в современной России. ОМОНовские дубинки нужны Кремлю для того, чтобы запугивать людей и заставлять их бояться не ходить на митинги.
У микрофона «Радио Свобода» был один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин. Валерия Шабаева, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о других российских новостях. МВД Хакасии возбудило уголовное дело в отношении подрядчика Саяно-Шушенской ГЭС, компании «Гидроэнергоремонт». Гендиректор и бухгалтер подозреваются в присвоении миллионов рублей, выделенных на ремонт станции еще в 2007 году. Интересно, что только сейчас, спустя 3 года после проверок, обнаружено, что деньги были украдены. Ситуация на Саяно-Шушенской ГЭС по-прежнему остается в центре внимания общественности. 17 августа прошлого года на станции произошла техногенная катастрофа, в результате которой погибли 75 человек. Репортаж со станции нашего корреспондента в Хакасии Екатерины Чернышовой.
Лед образуется на плотине из-за низких температур и парения. Облако водяной пыли поднимается на высоту 100-200 метров и оседает на плотину в виде снега. Вес рыхлой снежно-ледяной массы, которая сейчас образовалась на водосбросе, по подсчетам специалистов составляет около 25 тысяч тонн. Однако устойчивости плотины это угрожать не может, считает Валентин Стафиевский, главный инженер станции с 83 по 2006 год.
Сама плотина несколько миллионов тонн весит, и, так сказать, если уж строго говоря, чем тяжелее плотина, тем она устойчивее стоит. Но есть конструктивные там какие-то элементы, ну, например, балкон на водосливную часть плотины. Вероятно, все, что там нужно следить, чтобы он большого количества льда не было, потому что ведь плотина не рассчитывалась, водосливная плотина, на работу в зимних условиях.
Ледовые наросты сейчас наблюдаются на крановой эстакаде рядом с водобойным колодцем. Высота отдельных айсбергов здесь составляет до 22 метров. Нагрузка на эстакаду при этом может достигать 200-300 тонн на погонный метр. Однако специалисты Росгидро говорят, что допустимая нагрузка на эстакаду гораздо выше, порядка 400 тонн на погонный метр. Тем не менее, Росгидро разрабатывает варианты удаления айсбергов с эстакады. При этом специалисты компании уверены, что в паводок, а он обычно бывает в Хакасии в июне, плотина войдет уже безо льда. Лед с водосброса начнет смывать водой, когда температура поднимется выше -5, а весной станция полностью освободится от льда, уверен Валентин Стафиевский.
А как только температура приблизится к нулю, все смоется, все растает. И все, потому что вода-то теплая течет. Вода будет более высокая, большие объемы. Чем больше объемы будет, тем быстрее все смоет. Я вас уверяю, что к маю месяцу ничего не будет.
Часть льда уже удалили. Снежно-ледовое образование на левобережном разделительном устое ликвидировали 8 специалистов МЧС из Красноярска и Абакана. Саяно-Шушенскую ГЭС будут восстанавливать не один год. Однако следующей зимой такого льдообразования уже не будет, заверил начальник службы мониторинга Саяно-Шушенской ГЭС Николай Стефаненко.
Но я думаю, что следующая зима такого льдообразования уже не будет однозначно, потому что часть воды, которая основная и пропускается в зимний период, она будет проходить через водоводы гидроагрегатов, которые будут поставлены под нагрузку.
6-й гидроагрегат планирует поставить под нагрузку в конце февраля, затем до конца 1-го квартала 5-й. Добавлю, что на этой неделе появилось уголовное дело, связанное с ремонтом гидроэлектростанции в 2007 году. Управление по налоговым преступлениям МВД Хакасии возбудило дело в отношении генерального директора и бухгалтера акционерного общества «Гидроэнергоремонт». Их обвиняют в присвоении денег, выделенных на ремонт гидроагрегатов. В материалах сказано, что эти люди, злоупотребляя доверием, в 2007 году завладели 24 миллионами рублей, которые были перечислены по договору подряда Саяно-Шушенская ГЭС на ремонт гидроагрегатов. Ведется следствие. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о предвыборной борьбе на Украине.
Украина 2010. Выборы президента.
Сегодня на Украине, где 7 февраля ожидается второй тур президентских выборов, в вечернем эфире государственного телевидения запланированы теледебаты кандидатов премьер-министра Юлии Тимошенко и лидера оппозиции Виктора Януковича. Однако глава партии регионов, судя по всему, так и не решился на словесный поединок со своим оппонентом. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На минувшей неделе ведущие украинские политологи призвали Верховную Раду обязать претендентов на президентское кресло провести телевизионную дискуссию по вопросам социально-экономического развития, внутренней и внешней политики страны. Кандидаты должны сдать экзамен перед общественностью, заслужить, а не купить и не захватить обманом право быть президентом Украины, отметили авторы проигнорированного парламентом обращения. По решению Центра избиркома, теледебаты продолжительностью 100 минут между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем должны начаться в 19 часов по киевскому времени в эфире Первого национального канала. Поскольку участие в них не является обязательным по закону, лидер партии регионов, как утверждают его соратники, теледуэли с Тимошенко предпочел предвыборный проект канала ICTV «Лучший кандидат». Слово бывшему однопартийцу Януковича, внефракционному депутату Верховной Рады Тарасу Черноволу.
Виктор Янукович, отказавшись от дебатов, в принципе не проиграл своих избирателей. Он проиграл более думающей части населения, плюс он получил серьезное поражение при выходе на международный уровень, поскольку он доказал свою недееспособность в прямом диалоге и показал, что одна из основных функций президента – доказывать, убеждать, вести нормальный диалог с серьезными лидерами других стран, для него оказалось не по зубам. Я думаю, что это более моральный проигрыш и проигрыш на перспективу. На электоральное это вряд ли отразится на чем-либо.
Примечательно, что в преддверии решающего тура президентских выборов в конце 2004 года эксперты признали кандидата Януковича, в то время премьер-министра Украины, победителем в телепоединке с тогдашним оппозиционным кандидатом Виктором Ющенко. О причинах, побудивших лидера регионалов не встречаться в прямом эфире с действующим премьером, говорит руководитель агентства моделирования ситуации Виталий Бала.
Тимошенко как политик в Украине сейчас номер один. Это первый тезис. И второй тезис – это то, что, мне кажется, реально нечего предложить господину Януковичу, украинскому гражданину. Потому что во время экономического кризиса мы все время слышали о так называемой антикризисной программе оппозиционного правительства, о том, что они знают, как и что нужно делать во время избирательной кампании. Я не увидел никаких шагов, которые бы имели отношение к какой-то антикризисной программе.
Как заявила заместитель главы партии регионов Анна Герман, Янукович – серьезный мужчина и не собирается в телеэфире соревноваться с давно признанной победительницей чемпионата лжи. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». Возможен ли диалог с властью и на каком языке? Обсуждают председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник, сокоординатор политической коалиции «Другая Россия» Андрей Дмитриев и лидер калининградского отделения движения «Солидарность» Константин Дорошок, ведущий Виктор Лизунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень», сразу после сводки новостей. Общественная палата России проводит в эти минуты специальные слушания, посвященные ситуации вокруг поселка Речник. Репортажи региональных корреспондентов «Свободы» в Удмуртии готовится новое уголовное дело против так называемого местного Ходорковского, 32-летнего предпринимателя, который отбывает 7-летний срок по обвинению в хищениях нефти. И самые интересные новости из мира культуры. В США вручены премии Грэмми. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Все задержанные на митинге в защиту свободы собраний, который состоялся в воскресенье в центре Москвы, отпущены, сообщили Радио Свобода столичным ГУВД. По официальной информации правоохранительных органов, всего было задержано около 100 человек. Как сообщает сайт Каспаров.ру, в митинге приняли участие более 700 человек, и, несмотря на массовые задержания, акция продолжалась полтора часа. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речник, где власти сносят дома. Жители поселка протестуют против таких действий, власти настаивают на законности ликвидации строений. В Назрани, Ингушетии, в результате обстрела здания МВД, по предварительным данным, один милиционер погиб, двое получили ранения. В Туве начинается суд по делу инспектора ДПС, обвиняемого в убийстве 17-летнего школьника. В России с 1 февраля 2010 года в среднем на 10,3% выросли тарифы на услуги местной телефонной связи. На 15% повышены тарифы на отправку почтовых посылок внутри страны. В Женеве сегодня возобновятся российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ. Срок предыдущего договора по СНВ истек в декабре прошлого года. Соединенные Штаты возобновляют эвакуацию из Гаити людей, получивших тяжелые травмы в результате недавнего катастрофического землетрясения. Президент США Барак Обама направит сегодня в Конгресс проект федерального бюджета на конец 2010-2011 годы. Ожидается, что дефицит бюджета США существенно уменьшится по сравнению с нынешним годом, но все же превысит 1 триллион долларов. В Египте арестованы 26 человек по подозрению в принадлежности к экстремистской группировке «Исламский джихад» и подготовке терактов против туристов и государственных учреждений. Как сообщило египетское агентство, у задержанных изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатка. В Мексике 13 человек погибли в ходе перестрелки в городе Сьюдад-Хуарес вблизи границы США. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. В эти минуты в центре Москвы члены общественной палаты на своем специальном заседании обсуждают со всеми заинтересованными сторонами конфликт в поселке Речник. Напомню, это садоводческое товарищество было образовано в 1955 году работниками канала имени Москвы, которым были выделены участки для огородничества. Со временем Речник превратился в дачный поселок и занимает сейчас 20 гектаров в пойме Москва-реки. В 1998 году московские власти включили эту территорию в состав природно-исторического парка Москворецкий, где возводить капитальные строения запрещено. Жители поселка пытались воспользоваться законом о дачной амнистии, но в оформлении документов на землю им было отказано. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы через суд добилась признания строений в Речнике незаконными. Снос домов начался 21 января, несмотря на протесты жителей, которые продолжают оспаривать решение московских властей. Сегодня приставы планируют снести еще 3 дома, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
В планах по сносу осталось 20 исполнительных производств, сообщили журналистам в Федеральной службе судебных приставов. Уже снесено 22 дома и на 10 дней отложен снос домов на 17 участках. Как сообщается в пресс-релизе, в связи с поступившими заявлениями от владельцев о добровольном демонтаже имущества, а также в связи с обжалованием судебных решений. Юридический консультант Речника Александр Закандырин объясняет, что ему неизвестно о заявлениях о добровольном демонтаже, и, кроме того, по закону, если судебные решения обжалуются, то приставы и вовсе просто не имели права начинать свои действия.
Для меня странна вообще позиция судебного пристава, который говорит, что мы откладываем исполнительное производство по решению суда, по которому продолжают судебные тяжбы. Это нонсенс. По той причине, что если решение суда обжалуется, и оно не вступило в законную силу, то никакого исполнительного производства просто быть не может.
Председатель Совета ветеранов СНТ «Речник» Юрий Кладов заявил, что дома сносят по не вступившим в силу судебным решениям.
Нет ни одного иска, по которому было бы окончательное решение. Все дома у нас или опротестованы, 17 домов у нас из тех, которые предполагали сносить, они все были решения приняты заочно. Первый дом снесли вообще другой. По нему нет никаких решений.
Сегодня планируется снести 3 дома. Следом за домами, стоящими на московской земле, могут снести и те строения, что числятся по территории федеральной, заявил первый зампрефекта Западного административного округа Москвы Константин Баранов. Он сообщил журналистам, что Росимуществом подано 45 исков, из них 25 вступили в законную силу. Домовладельцы надеются на деятельность комиссии Анатолия Кучерена, сообщил Александр Закандырин.
Две просьбы к Анатолию Григорьевичу Кучерени и вообще к его коллегам из общественной палаты. Две просьбы. Первая просьба – дать юридическую оценку тому, что, собственно, происходит в поселке Речник в двух аспектах. Первый аспект – это связан непосредственно с деятельностью правоохранительных органов, насколько их действия законны. Действия судебных приставов в смысле непосредственно исполнения решений судов. По приглашению Анатолия Григорьевича, насколько я понимаю, должны прибыть представители и правоохранительной системы, и представители власти. У нас диалог с представителями московской власти, но явно не получается.
На заседании комиссии общественной палаты приглашены жители поселка и судебные приставы. Документы, которые уже изучили эксперты, свидетельствуют, что земля по-прежнему находится в бессрочном пользовании Речника. Объявляя землю природным парком, на эти факты столичные власти не обратили внимания, а решения о сносе принимались без доказательства того, что застройка была самовольной, объясняет вице-президент Российской гильдии адвокатов Василий Декусар.
Земельный кодекс и гражданский кодекс говорит, что надо рассматривать и земельный участок, и всю недвижимость, которая расположена на нем, как единый имущественный комплекс. Так вот, суд для того, чтобы принимать объективные решения, вот именно должен исходить именно за этой позиции. И второе, должен рассматривать все вопросы, не только о сносе, но и о признании или непризнании, потому что нет юридического акта признания объекта самовольного строительства.
Как рассказал журналистам Анатолий Кучерена, в здешних летних домиках проживают 84 ветерана войны и труда, среди них есть даже блокадники. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский, который следит за слушаниями в общественной палате. Здравствуйте, Максим. Действительно ли за одним столом собрались все противоборствующие стороны, и как склонны оценивать происходящие члены общественной палаты, которые обещали провести свою экспертизу документов по этому конфликту?
Надо сказать, да, здравствуйте, что само совещание началось с небольшим опозданием, буквально минут пять назад оно началось на самом деле. И первым выступил Анатолий Кучерин, он председатель этой комиссии Общественной палаты, который сразу представил собравшихся, помимо членов Общественной палаты, таких как Александр Брод, Генри Резник, здесь также находится представитель Государственной Думы, это... председатель комитета Государственной Думы по безопасности Владимир Васильев, ждем его выступления, а также ветеран Великой Отечественной войны. Надо признать, что Кучерин сразу добавил, что нету ни одного представителя московских властей, которых приглашали. Более того, он лично звонил Юрию Алистову, это префект Южного округа, который также почему-то не появился сегодня на этом совещании. Сказать, что в конце вот этого совещания, которое может продлиться и более двух и трех, наверное, часов, об этом здесь как раз говорили в кулуарах, в конце будет принято некое заявление по вот этой ситуации, которая сложилась в Речнике. И надо сказать, что Анатолий Кучерин, конечно же, начал свое выступление с того, что рассказал, как они съездили в Речник, как они занимались архивными документами, и вот сейчас, вот в течение сегодняшнего дня, видимо, действительно будет какое-то последнее принято решение. Вот, собственно, Кучерин, цитирую его, дальше происходить такого не может, то, что творится сегодня в Речнике, ну, это надо как-то решать эту проблему. Марк.
Спасибо. Спасибо, Максим. Максим Ярошевский рассказал о слушаниях в Общественной палате, посвященных ситуации в поселке Речник. Московские власти обещают построить на месте снесенных домов общественный парк. Верят ли этим обещаниям люди? Как вы думаете, что будет на месте снесенного поселка? Наш корреспондент Алла Мальцева задала этот вопрос прохожим на улицах Улан-Удэ.
Думаю, там что-нибудь возникнет, какая-нибудь крутая элитная застройка. Вряд ли там будет зеленая зона, я имею в виду. Большие деньги сработаются. Ну, на революцию вряд ли народ сейчас способен. А мы, наверное, все сейчас забиты. Загнутых, наверное, все равно передавит власть сильнее, чем кучка народа. А вот там второй поселок-то элитный тоже есть. Вот сам фантазия про это. Вот если до них доберутся, там какие-то есть большие шишки. Если их тоже победят, власть покажет, что да, мы сильны, не лезьте с нами, не боритесь.
Вместо него, ну, какой-то найдут, наверное, выход. В первую очередь сначала думать, куда это. Переселить, но не в худшую, конечно. Они сейчас за сиюминутно все цепляются, люди-то как-то по привычке, все. А в общем-то это же все угрожает их жизни. Но хотелось бы, чтобы если это болото, что осушили или что-то, там был красивый парк или что-то. Если это действительно так, мы же не знаем, что это на самом деле. Я же не знаю, что-то исследовали или что-то там, какие-то прогнозы кто ставил.
Там не будет ничего расносить, чтобы был доступ к воде.
Я сам не знаю, что будет, но это неправильно с правительством. Программа была то, что вот там будет спортивный комплекс, а на самом деле олигархи там взяли все эти земли-то и начали самостройки. Вот и получилось заваруха. Это везде так.
Ну там, наверное, будут коттеджи для правительства, что-нибудь такое.
Как вы думаете, что будет на месте снесенного поселка Речник? С жителями Улан-Удэ беседовал наш корреспондент Алла Мальцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе репортаж из Удмуртии. Здесь все чаще можно услышать необычную фразу. У нас, говорят политически осведомленные жители региона, есть собственный Ходорковский. В Ижевске по эпизодам, квалифицированным как мошенничество со сдачей нефти, приговорен к лишению свободы 32-летний предприниматель Антон Романов. Уже полтора года он отбывает наказание за это преступление, хотя его вина до сих пор не доказана. Документов, которые подтверждали бы пропажу нефти, нет. Между тем, строптивому заключенному уже готовят новые эпизоды по второму делу, теперь уже 5-летней давности, рассказывает наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш.
По приговору суда Завьяловского района Удмуртской республики в одной из исправительных колоний Удмуртии отбывает 7-летний срок по статье «Мошенничество» 32-летний житель Ижевска Антон Романов. Предприниматель средней руки. Ему и еще двум мужчинам, с которыми Антон до ареста не был знаком, следствие инкриминировало кражу нефти. Доказательства факта кражи следователи находят в показаниях засекреченных свидетелей, которых в деле тоже трое. В своих показаниях они однотипно говорят, что обвиняемые сами рассказали им о совершенном, не уточняя, впрочем, где, когда и при каких обстоятельствах происходили эти задушевные беседы. Вот как представлен в материалах уголовного дела сам эпизод преступления, рассказывает адвокат Романова Галина Ковальчук.
По версии предварительного следствия, эпизод, которым признали виновным Романа, выглядел так, что в период с 28 апреля по 2 июня 2007 года на узле учета нефти «Гремиха» были совершены мошеннические действия, чем причинен ущерб ОАО «Удмуртнефть». В качестве организатора данного преступления в органы предварительного следствия, я думаю, назначили, слово подойдет, Романова. Именно назначили. В тот период времени Романов отсутствовал в городе Ижевске, в России, отдыхал с семьей в Турции. Тем не менее, его обвинили в том, что в данный период времени он совершал определенные действия. Организовывал погрузку нефтевоза, выдавал товарно-транспортные накладные, что в реальности происходить просто не могло. Следователи определили способ совершения преступления. Оператор принимал пустую машину, затем производил прокачку нефти в хранилище ОАО «Удмуртнефть». Когда нефть проходила через счетчик, оператор сливал ее через дренажную трубу обратно в подземную емкость. То есть фактически нефть якобы не поступала в «Удмуртнефть». На самом деле такой способ невозможен. В выезде на место и в проведении иных действий по определению способов совершения преступления было отказано.
Как предполагает жена Антона Дарья Корнилова, арест ее мужа мог стать следствием его отказа платить за милицейскую крышу. К ней самой еще до суда обращались оперативные работники управления по борьбе с организованной преступностью с недвусмысленными предложениями. Договоренность достигнута не была. Тогда ей устроили сцену устрашения уже в ходе начавшихся судебных слушаний, говорит Дарья Корнилова.
Я вышла на крыльцо здания суда. Я как-то так испугалась, потому что я уже настороженно к этим людям отношусь. Я села быстренько в машину, но увидела, что они идут в мою сторону, подходят к моей машине. Один с одной стороны, другой с другой. Я быстренько заблокировала кнопку. Я почувствовала опасность, потому что я этим людям не доверяю. Дальше говорит, открой машину. Я говорю, зачем? Для чего? Потому что я, говорю, ваши штучки знаю. Не хочу, чтобы моя машина осталась сейчас на 3 грамма, говорю, тяжелее. Они мне пригодили возможный выезд. Выбежали люди в камуфляже. Я вторую кнопку открыла. И вот в тот момент с этой стороны скрежет стекла. Смотрю, мне пистолет прямо, дуло пистолета мне прямо в голове. Я, то есть, открыла, меня резко за руку вытащили, меня посадили, увезли. Разговор шел о ремонте квартиры матери. Я хорошо живу. Потом меня из кабинета в кабинет, меня отпустили, выпустили и все.
К ее удивлению, не заинтересовал этот эпизод незаконного задержания и следователя прокуратуры, куда она обратилась с заявлением.
Я все поняла, когда пришла к следователю. Я поняла, что он меня вообще не слышит. Он, по сути, меня должен был следователь защитить. А он так все сделал, что, во-первых, все записал не так. Вообще все не так. Я ему по полочкам. С какой стороны? Сколько человек? Сколько ОМОНа? Он все не так написал. Я отказалась подписывать. Взяла то, что он написал, и не подписала. И не отдала.
Антон Романов так и не признал себя виновным в инкриминируемом ему преступлении. До сего дня нет документального подтверждения тому объему, который он якобы украл в 2007 году. За полтора года, что Романов уже провел на нарах в качестве осужденного, сторона, признанная потерпевшей, акционерное общество «Удмуртнефть» так и не может найти пропавшие тонны нефти, а человек сидит. Вот адвокат Галина Ковальчук в очередной раз пытается добиться подтверждения пропаж. Ей отвечает юрист «Удмуртнефти» Наталья Дерюгина.
Участочку пока как будут? Там, видите, написано до 20-го. Я думаю, может, они ждут пока. Как только будут документы, у нас еще, в принципе, неделя есть.
Сейчас расследуется еще один эпизод, якобы имевший место еще в 2005 году. И по виду совершенно аналогичный тому, что лег в основу первого приговора.
Как будут доказывать ущерб в защите, пока непонятно, так как по первому делу, за которое осужден Романов, «Удмуртнефть» до сих пор не может подтвердить факт наличие материального ущерба. Согласно документам «Удмуртнефти», никакой недостачи нефти у них не было. И никаких претензий со стороны контрагентов за недопоставки нефти также не поступало.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Все задержанные на несанкционированном митинге в защиту свободы собраний, который состоялся в воскресенье в центре Москвы, отпущены, сообщили Радио Свобода в столичном ГУВД. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речник, где власти сносят дома. В Назрани, Ингушетия, в результате обстрела здания МВД один милиционер погиб, двое получили ранения. В Женеве сегодня возобновятся российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ. Подробнее об этих и других новостях в следующем выпуске через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Речник занял оборону. Жители сносимого поселка заблокировали подъезды к своим домам.
Комментарии экспертов.
Телекритик Слава Торощина. Зачем Владимир Меньшов снял фильм об Украине?
Право автора.
Виктор Шендерович. Владимир Путин – продолжатель дела Святого Франциска.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Диана Асонова.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля составляет $270.7 за тонну, что почти на $4 больше действовавшей ранее ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти Urals составила почти $76 за баррель, или примерно $555 за тонну. В России вступил в действие закон о регулировании торговой деятельности. Он предусматривает, в частности, что доля отдельной торговой компании на рынке того или иного региона не может превышать 25%. В масштабах субъектов федерации норма начинает действовать уже сегодня. На сети, занимающие четверть и более рынка в пределах городских округов или муниципальных районов, включая Москву и Санкт-Петербург, ограничение распространится с 1 июля. Кроме того, новый закон дает правительству право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные социально значимые продукты, если в течение 30 календарных дней подряд на территории того или иного региона удорожание их составляет 30 и более процентов. Договоры поставки, заключенные до вступления этого закона в силу, должны быть приведены в соответствие с ним в течение 180 дней. В игорной зоне Азов-Сити, расположенной на границе Ростовской области и Краснодарского края, в субботу открылось единственное на сегодняшний день легальное российское казино. Согласно закону, принятому в 2007 году, с 1 июля 2009 года деятельность игорных заведений в России разрешена только в 4 специально выделенных зонах, расположенных вне городов. Помимо Азов-Сити, такие зоны создаются в Приморском и Алтайском краях, а также в Калининградской области. Безработица в 16 странах зоны евро в декабре составила 10%. Об этом сообщается в материалах статистического управления Европейского Союза. Максимальный уровень безработицы среди опубликовавших данные о занятости государств еврозоны зафиксирован в Испании – 19,5%. Минимальный показатель – 4%, отмечен в Нидерландах. Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» собрал в мировом прокате более $2 миллиардов и стал самым кассовым фильмом в истории кинематографа. Он обогнал снятый в 1997 году тем же режиссером «Титаник». За 45 дней после выхода на экраны «Аватар» собрал больше, чем «Титаник» за 10 месяцев. Официальный курс доллара на сегодня – 30 рублей 43 копейки, на 7 копеек больше, чем накануне. Евро стоит 42 рубля 46 копеек, на 12 копеек дешевле, чем в пятницу. На международных торгах за 1 евро дает доллар 39 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказала Диана Асонова. Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. В США вчера вечером были объявлены лауреаты музыкальных премий Грэмми, присуждаемых Американской академией звукозаписи. В числе победителей есть и россияне. Слово Рае Вайль.
Эта церемония стала первым в истории развлекательным шоу с применением технологии трехмерного изображения. Я имею в виду видеоклип к песне Майкла Джексона «Earth Song» в формате 3D. Объемному изображению короля поп-музыки вживую подпевали лауреаты Грэмми Селин Дион, Дженнифер Хадсон, Смоки Робертсон, Кэрри Андервуд и Ашер. Помимо этого беспрецедентного посвящения, Американская академия звукозаписи посмертно наградила короля поп-музыки специальной премией Грэмми за особые достижения и вклад в индустрию развлечений. Что касается других наград, то из 109 премий 99 были презентованы еще до начала шоу, которая представляла собой в основном фантастический трехчасовой концерт суперзвезд. Леди Гага, с которой началась 52-я церемония, как всегда в экстравагантном наряде, спела сначала свой хит-сингл «Poker Face», а затем вместе с Элтоном Джоном свою песню «Speechless». во всех отношениях необычный и очень интересный дуэт. Если бы Грэмми давали за выступление на церемонии, то певица Пинк непременно бы получила эту премию. Я до сих пор не могу понять, как ей удалось так хорошо спеть, при том, что во время своего номера она висела головой вниз на трапеции, при этом еще и крутилась, и все это как-то было связано с водой. Во всяком случае, слезла она с этой трапеции мокрой. Главной героиней вечера стала Бейонсе, получившая 6 премий, в том числе и за лучшую песню «Single Ladies». Это рекордное количество наград для женщины за один вечер в 54-летней истории вручения Грэмми. Свою 6-ю премию «Лучший женский поп-покал» она получила за песню «Hello». Леди Гага, номинированная в 6 категориях, выиграла 2 золотых граммофона, лучший танцевальный альбом «Fame» и лучшая танцевальная запись «Poker Face». А вот 20-летняя кантри-принцесса Тейлор Свифт, уже получившая всевозможные награды, стала второй после Бейонсе по количеству Грэмми, которые она тоже получила впервые. 5 золотых граммофонов, включая лучший кантри-альбом и главный приз – лучший альбом года за «Fearless». Рокеры Kings of Leon несколько помешали полному женскому триумфу, выиграв 3 золотых граммофона. Лучшая запись года за «Use Somebody», лучшая песня и лучшее исполнение хард-рок группы. Победителями стали также российские музыканты. Дирижер Владимир Ашкенази и пианист Евгений Кисин получили Грэмми в категории «Лучшее инструментальное исполнение с оркестром». Что касается лучшего дебюта года «Best New Artist», то здесь премия досталась кантри-группе «The Doug Brown Band». Хотя должны были бы ее получить рокеры MGMT или Tink Tinks, также номинированные в этой категории. И, как мне кажется, больше ее заслужившие. Впрочем, судите сами, ибо закончить свой отчет я хочу именно их песней, которая называется «It's Not My Name».
О церемонии вручения премии Грэмми рассказывала Рая Вайль. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Во многих культурах мира принято подчеркнуто уважительное отношение к человеческой старости и сопутствующей ей немощи и болезням. Однако, согласно результатам социологических исследований, из всех стран наиболее лояльное отношение к старикам в Дании. На вопрос, отягощает ли общество пожилые люди, утвердительно отвечает лишь 1 из 10 опрошенных. О том, как заботится датское общество о жизни своих граждан преклонного возраста, беседа корреспондента Корреспондента «Радио Свобода» в Скандинавии Сергея Джаняна с директором датского дома престарелых Лиз Варен.
Как много в современном датском обществе людей пожилого и преклонного возраста, говорит директор датского центра для пожилых Лиз Варен. На сегодняшний день в Дании с ее населением в 5,5 миллионов человек насчитывается 890 тысяч мужчин и женщин старше 65 лет. Примерно 200 тысяч из них получают от муниципальных властей помощь в ведении домашнего хозяйства, а в домах престарелых и центрах для пожилых людей проживает в общей сложности до 90 тысяч датчан. В Дании ежегодные выплаты на социальную поддержку по старости составляют 176 миллиардов крон или 35 миллиардов долларов. Это примерно 1/10 часть валового национального дохода страны. Расходы же на лечение пожилых пациентов составляют более половины всех затрат в сфере здравоохранения. При том, что средняя продолжительность жизни датских мужчин составляет 76 лет, а женщин 83 года. Как организована система опеки старых людей, нуждающихся в помощи? В Дании существуют различные формы общественных институций для лиц преклонного возраста. К примеру, это могут быть дома престарелых, где людям, нуждающимся в круглосуточной опеке, предоставляется жилье и надлежащий медицинский уход. От 50 до 80% контингента этих заведений составляют люди, страдающие старческой деменцией, и все расходы на их содержание берет на себя государство. Однако, переезжая сюда, человек перестает получать пенсию. Ему выдается лишь небольшая ежемесячная сумма на карманные расходы. Впрочем, начиная с 2002 года в Дании уже не строят дома престарелых. Вместо этого возводится отдельное жилище, приспособленное к потребностям пожилого человека. К примеру, в таких домах нет крутых лестниц и ступенек, а сами они оборудованы всем необходимым для того, чтобы человек в любой момент мог вызвать себе помощь. Кроме того, в Дании растет количество жилых массивов, проектируемых специально для людей старшего возраста. Некоторые дома престарелых переоборудованы в комплексы с отдельными квартирами и называются теперь центрами для пожилых граждан. Дизайн зданий подобного типа должен гарантировать психологический комфорт их обитателям, но вместе с тем и обеспечивать приемлемые условия для работы обслуживающего персонала. Наш центр Тимиэр, построенный в 1976 году и рассчитанный на 58 мест, относится именно к такому роду заведений. Чем чаще всего мотивирован возможно желание переселиться в дом престарелых. Обычно это связано с тем, что с возрастом у человека остается все меньше здоровья и сил содержать свое домашнее хозяйство или ухаживать за садом. В центрах для пожилых живут в основном престарелые люди, нуждающиеся в долговременном уходе. При этом значительную их часть составляют женщины, никогда не состоявшие в браке и не имеющие детей. Но в любом случае старики попадают сюда лишь по доброй воле и собственному согласию. К этому следует добавить, что за каждым датским домом престарелых присматривает наблюдательный совет, в котором заседают городские старожилы. Как организована работа центра для пожилых людей? Жильцов центра Тинейр обслуживает персонал из 50 человек. Это нянечки, санитары, повара, физио и психотерапевты. Средняя зарплата работников центра 17 тысяч датских крон. Это примерно 3 тысячи долларов, плюс надбавки за переработку. Зарплата по датским меркам не слишком высокая, поэтому лишь малая часть сотрудников работает на полной ставке. Остальным выгоднее подрабатывать. С каждым из жильцов заключается договор на поставку еды, а также моющих средств и гигиенических принадлежностей на общую сумму в 3126 крон или 576 долларов. Эти деньги ежемесячно вычитаются у них из пенсии. Жители центра завтракают обычно в своих комнатах, куда им приносят заказ, а обедают и ужинают все вместе в общей столовой. В начале каждого месяца мы составляем план меню с учетом пожеланий наших подопечных, включая любую из специальных диет для каждого вида заболеваний. Наша кухня ежедневно готовит 110 порций еды, 50 из которых предназначены местным жителям, остальное же развозится городским пенсионерам, которые тоже нуждаются в помощи. Чем занимают свое свободное время жители центра? Досуг наших жильцов весьма насыщенный. Это работа в местных мастерских, курсы кройки и шитья, музыкальные и танцевальные кружки, бильярд, компьютерные игры. Наших подопечных мы регулярно вывозим на автобусные экскурсии. В этом нам помогают благотворительные фонды, оплачивающие расходы на транспорт и организацию практически любых мероприятий, на которые есть спрос у обитателей центра для пожилых. И последний вопрос, госпожа Варен. Где бы вы сами хотели провести остаток жизни? Вероятнее всего здесь, в нашем центре. Датчане считают абсолютно естественным право на ухоженную старость в доме престарелых. Именно здесь можно спокойно провести свои последние годы, отойдя от суеты и лишней спешки. Обитатели центров для пожилых осознают, что здесь они никому не в тягость. Всю жизнь они исправно платили налоги, и сейчас пришло время уже государству позаботиться о них. Говорит директор датского центра для пожилых Лиз Варен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Виктор Луи, как специальный корреспондент Юрия Андропова. «Где правда, а где миф?» – трехсерийная история знаменитого журналиста-шпиона. Обсуждают продюсер документальной драмы «Осведомленный источник в Кремле» Алексей Волин и международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев. Ведет программу Елена Рыкацева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди постоянно скандировали «руки прочь от речника», «Лужкова в отставку».
Неверное действие Соединенных Штатов серьезно нарушили отношения с Китаем.
Пришли на Триумфальную площадь, там встретили немыслимое количество ОМОНовцев и милиции.
Я призываю членов движения «Талибан» вернуться в их родную страну и работать на благо мира.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный.